Федор Ильич Булгаков. Финансовая оргия XVIII века. Глава первая. Людовик XIV, умирая, оставлял наследникам своим крайне мудреную задачу. Вначале безумная расточительность, а затем внезапно наступившие превратности судьбы окончательно разорили великого короля. Достаточно привести один эпизод из конца его царствования, чтобы доказать, до какой крайности доведены были его министры. Задумав после Утрехтского мира в последний раз блеснуть перед всеми, Людовик XIV заказал празднество в Фонтенбло. Контролер де Море, у которого все кассы были пустехоньки, оказался в превеликом затруднении. Но министру было известно, что лакеи его тайком перечитывали его бумаги и выдавали спекуляторам тайны его решений. Что же он придумал? Он выпустил на 30 миллионов билетов заемной кассы и вручил их Самуилу Бернару, влиятельнейшему из финансистов того времени. Затем он составил проект лотереи, имевший целью поднять курс этих билетов, и удалился из кабинета, оставив рукопись свою на бюро. Ажиотеры получили немедленное уведомление, и эти процентные бумаги, ввиду предстоявшего покровительства им со стороны министра, стали раскупаться на расхват. В несколько дней курс их с 35% поднялся до 85%. Воспользовавшись случаем, Бернар продал билеты, находившиеся у него в залоге, и вскоре в руках министра оказалась сумма, даже превосходившая ту, которая требовалась на заказанное празднество. Лотерея, разумеется, не состоялась, мошенничество было разоблачено, и курс бумаг упал до крайности. По словам Кашу, рассказывающего этот анекдот, «L'eau son système et son époque», капиталисты не замедлили, впрочем, отмстить за себя. Последний заем Людовика XIV был дисконтирован по 400%. Зато и дефицит при вступлении на престол Людовика XV оказался громадным. В течение 14 предшествовавших лет истрачено было в общем итоге 2 миллиарда 870 миллионов, а доходов реализовано всего на 880 миллионов. Разница пополнялась займами. Государство состояло в долгу 2 миллиарда слишком, сумма колоссальная для того времени. Часть этой суммы была обеспечена постоянными или пожизненными рентами, остальное заключалось в государственных бумагах. Последняя часть долга, 700 миллионов слишком, которую предстояло выплатить в короткие сроки, давным-давно доставляла больные заботы министрам финансов, сундуки которых по-прежнему оставались пусты. При том же налоги выплачивались все с большим затруднением. Известно, что сельское население, в особенности за последние годы царствования Людовика XIV, испытывало крайнюю беспросветную нищету. Такое положение становилось особенно опасным ввиду характера человека, правившего тогда Францией. Одаренный большим умом и высокими качествами, но в то же время погрязший в пороках, бредивший наслаждениями, регент более всякого другого страдал скудостью кошелька, которая во сто крат увеличивала затруднительность управления и доводила двор до положения, близкого к полному безденежью. От природы, склонной к приключениям, он мечтал о какой-либо магической палочке, по мановению которой потечет золото и вернутся времена процветания, обилия и радостей. Всякий проект, щеголявший подобными обещаниями, должен был увлекать его, лишь бы он был задуман смело и с виду логично. Впрочем, такой проект явился не сразу, и регент поступил так, как и всякий другой поступил бы на его месте, то есть начал с применения традиционных мер перемены правления. Ввиду того, что бесчисленные государственные бумаги теряли по 75%, так что в руках последних их собственников они ценились лишь в четверть номинальной своей стоимости, решено было число их сократить. Было сделано распоряжение, чтобы владельцы предъявили ценные свои бумаги в комиссию, которой поручалось проревизовать их. Результат этой ревизии выразился таким образом, что в обороте на 652 миллиона различных ценных бумаг возвращено было всего на 250 миллионов государственных билетов однородного типа по 4%. Это сокращало долг, но не пополняло казны, так что стесненное положение осталось почти неизменным. Тогда вздумали поприжать дельцов. Действительно, считалось в порядке вещей, чтобы всякое новое правительство начинало с того, что заставляло вернуть неправильно захваченное предателями, обогатившимися в предшествовавшее царствование. Предполагалось, что они ограбили народ, короля, государство, и потому конфисковалось их имущество, чего же справедливее? Народ одобрял это, не замечая, что в итоге поборы все-таки оставались незаконными. И вот учреждена была судебная палата, и ее расследованию подверглись 4470 крупных откупщиков казенных доходов, банкиров, арендаторов и подфермеров, наличность которых считалась чересчур значительной. Некоторые были арестованы. Другим предписывалось под страхом смерти не отлучаться от места своего жительства более нежели на час. Сверх того, одновременно почтмейстерам запрещалось доставлять экипажи и лошадей кому бы то ни было. Наконец, доносчикам обещалась премия в объеме пятой части конфискованных имуществ. И под страхом смертной казни возбранялось злословить против этих молодцов. Несколько несчастных были казнены. Иные, охваченные страхом, сами покончили с собой. Сперва народ одобрял все это. Но парламент, не желая поступиться своими судебными привилегиями, восстал против постановлений судебной палаты. Несколько случаев отвратительных насилий возмутили общественное мнение. Затем, ввиду боязни богачей делать затраты, приостановились торговые сделки. К тому же и сами судьи оказались на подозрении. Ходили слухи, что они давали себя подкупать, и приходилось подумать об учреждении чрезвычайной палаты для производства суда над судебной палатой. Словом, через год по открытии ее деятельности последняя в глазах общества стала не менее отвратительна, как некогда была популярна. При виде такого всеобщего осуждения регент кончил тем, что сдался на ходатайства, которыми его осаждали. Даровано было несколько помилований, плотина была прорвана. И вот тогда-то наступило царство взятки. Принцы, вельможи, придворные, великосветские дамы всех калибров, всякий, кто только пользовался каким-нибудь влиянием, продавал его подсудимым. Герцогини вступали с ними в переписку, обещая за деньги оказать им свое содействие. Протекция предлагалась даже с торгом. Один знатный вельможа явился к откупщику государственных доходов с предложением избавить его от подсудности за 300 тысяч ливров и получил такой ответ. «Признаться, граф, вы запоздали. Я сторговался уже с графиней за 150 тысяч ливров». В конце концов, после стольких скандалов, в мае 1717 года оказалось не более 70 миллионов. Из 4470 подсудимых около 3000 избегли таксировки. Судебная палата закрылась в марте 1717 года, сундуки оставались почти пустыми, а средства для их пополнения все еще не были найдены. Но во Франции был Ло, и теперь настал его час.